Беседа 66. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Глава 12, стих 9. Первое. Как богатство обыкновенно губит людей неосторожных, так равно и власть. Первое доводит до любостяжания, а последнее — до безумия. Вот смотри, подчиненные в иудейском народе судят здраво, а начальники превратно. Что народ веровал во Христа, об этом часто говорят евангелисты, что многие же из народа уверовали в Него. Глава 7, стих 31. А из начальников не веровали. Сами же начальники, а не народ, говорят, уверовал ли в него кто из начальников. Глава 7, стих 48. Но кто же? Народ, не знающий Бога. Проклят он. Стих 49. Верующих называли проклятыми, а самих себя, убийц, благоразумными. Так и теперь. Увидев чудо, многие уверовали, а начальники не только не удовольствовались своими злодействами, но покушались еще умертвить и Лазаря. Пусть Христа за то, что он нарушал субботу, что творил себя равным Отцу из-за римлян, как говорите вы, но в чем вы можете обвинить Лазаря? За что хотите умертвить? Уже ли в том его вина, что он получил благодеяние? Видишь, как они склонны к убийству. Много чудес сотворил Христос, но ни одно до такой степени не ожесточило их. Ни чудо над расслабленным, ни чудо над слепым. Это потому, что чудо над Лазарем и по самой природе своей было удивительнее и было совершено после многих чудес. Да и поразительно было видеть, что четверодневный мертвец ходит и говорит. А прекрасное, не правда ли, дело для праздника к торжеству присоединить убийство. При том же в тех случаях они думали обвинить Христа в нарушении субботы и через то отвлечь от него народ. А здесь ни в чем не могли обвинить его, и потому злоумышляют против того, кого он воскресил. Здесь они не могли даже сказать и того, будто он противится Отцу, потому что молитва его заграждала им уста. И так как всегдашний предлог к обвинению теперь у них был отнят, а чудо между тем было явное, то они решаются на убийство. То же самое, конечно, они сделали бы и со слепым, если бы не имели повода к обвинению в нарушении субботы. А кроме того, слепой был незнатен, и они выгнали его из храма, а этот Лазарь был человек знаменитый, как видно из того, что многие собрались утешать сестер его. Да и чудо было совершено в виду всех и самым необыкновенным образом. Почему все и спешили посмотреть? Вот то-то и мучило их, что все при наступлении праздника, оставив торжество, идут в Вифанию. И так они замыслили умертвить Лазаря, не думая даже о том, что это преступление. До того они были склонны к убийству. Потому-то первоначальный закон начинается с заповеди «Не убивай» — Исход, глава 20, стих 13. И пророк обличает их в этом. «Ваши руки полны крови» — книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Но как же Христос, который открыто не ходил в Иудеи и удалился в пустыню, теперь опять смело выходит? Своим удалением он утушил их ярость и возвращается к ним уже тогда, как они успокоились. С другой стороны, они должны были бояться народа, который предшествовал и сопутствовал ему, потому что ни одно чудо так не привлекло к нему народ, как чудо над Лазарем. Другой евангелист замечает еще, что народ постилал ему под ноги одежды свои. Евангелие от Луки, глава 19, стих 36, и что весь город пришел в движение. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 10. С такою честью входил он. А входил он так для того, чтобы предизобразить одно пророчество и исполнить другое. Так что одно и то же событие служило и началом одного, и концом другого. Слова «радуйся», «се царь твой грядет к тебе кроткий» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 5, означают исполнение пророчества. А что он воссел на осла, это прообразует будущее событие, именно то, что он имел покорить своей власти нечистое племя язычников. Но как же другие евангелисты говорят, что он послал учеников и сказал им «отвяжите ослицу и молодого осла» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 2, а Иоанн не говорит ничего такого, но что он, найдя молодого осла, сел на него. Глава 12, стих 14. Вероятно, было и то, и другое. В то время как ученики, отрешив ослицу, вели ее к нему, вероятно, он нашел молодого осла и сел на него. Между тем, народ взял ветви финиковых и масличных деревьев и постилал одежды, показывая тем, что он уже имеет о нем высшее понятие, чем о пророке, и говорил «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». Глава 12, стих 13. «Видишь ли, как всего более их уязвляло всеобщее убеждение в том, что он не противник Божий. Как всего более разделяло народ то, что он говорил о себе, что пришел от Бога. А что значит «не бойся тщерь Сионова»? Стих 15. Так как все цари их были по большей части несправедливы и корыстолюбивы, предавали их врагам, развращали народ и подчиняли его неприятелям, то и говорит «не бойся». Этот царь не таков, но кроток и не злобив, как показывает и ослица. Не войском окруженный вошел он, а имея при себе одного осла. Ученики его не поняли этого, что так было о нем написано. Стих 16. Видишь ли, что ученики многого не понимали, когда он сам не открывал им. Так и тогда, когда сказал он «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», глава 2, стих 19, ученики также не поняли. И другой евангелист говорит, что слово его было сокровенно для них, Евангелие от Луки, глава 18, стих 44, и что они не знали, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Но это по справедливости было сокрыто от них. Почему другой евангелист и говорит, что они, всякий раз, как слышали об этом, скорбели и печалились, потому что не разумели тайны воскресения. Это, говорю, по справедливости было сокрыто от них, так как превышало их понятие. Но отчего же не было открыто им и знаменование ослицы? Оттого, что и это было дело великое. Второе. Заметь же любомудрие евангелиста. Он не стыдится выставлять на вид прежнее их неведение. Что было написано, это они знали. А что написанное относилось к Христу, этого не знали. Их соблазнило бы то, что Он, будучи царем, должен был столько претерпеть и подвергнуться такому предательству. А с другой стороны, они не уразумели бы вдруг учение о царстве, о котором Он говорил. По словам другого евангелиста, они думали, что Он говорит об этом царстве. Народ свидетельствовал, стих 17, что Он воскресил Лазаря, стихи 17 и 18. Народ говорит, в таком множестве не обратился бы вдруг, если бы не уверовал в чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Стих 19. Мне кажется, эти слова принадлежат тем, которые рассуждали здраво, но не смели говорить открыто, и потому указанием на события хотели удержать других от их предприятия, как от дела бесполезного. А под именем мира они разумеют здесь тот же народ. Писание обыкновенно называет миром и тварь, и людей, живущих в пороках, в первом смысле употребляет это слово, когда говорит «носяй по числу утварь свою», книга пророка Исаии, глава 40, стих 26, а в последнем, когда выражается «вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 7. Это хорошо нужно знать для того, чтобы неправильным разумением слов не подать повода еретикам вооружаться против нас. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Стих 20. Будучи уже близки к тому, чтобы сделаться прозелитами, они пришли на праздник, и когда молва о Христе дошла и до них, говорят: «Нам хочется видеть Иисуса». Стих 21. Филипп приходит к Андрею как старшему и сообщает ему об этом. Но и Андрей сам собою не решает этого, так как он слышал уже: «На путь к язычникам не ходите». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 5. Поэтому, поговорив с Филиппом, он вместе с ним доводит дело до учителя. Они оба сказали ему об этом. Что же говорит Христос? «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». Стихи 23 и 24. Что значит «пришел час»? Прежде он говорил: «На путь к язычникам не ходите», и тем удерживал учеников, чтобы отнять у иудеев всякий предлог к неблагодарности. Но так как иудеи продолжали упорствовать, а язычники желали прийти к нему, то он и говорит: «Время уже идти на страдания, так как все уже исполнилось». Если мы будем продолжать заботиться об иудеях, несмотря на их упорство, а язычников не станем допускать к себе при всем их желании, то это будет недостойно нашего промышления. И вот, так как он намерен был послать учеников своих к язычникам уже после креста, и между тем видит, что язычники сами идут к нему, то и говорит: «Время идти на крест». Не прежде он послал их, чтобы это служило свидетельством против иудеев. До тех пор, пока иудеи самым делом не отвергли его, пока не предали его распятию, он не говорил: «Идите, научите все народы, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, а напротив, на путь к язычникам не ходите. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 5. И «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 24 и 26. Но когда они возненавидели его и возненавидели до того, что предали на смерть, то уже бесполезно было продолжать заниматься ими, в то время как они отвергают его. А они действительно отреклись от него, сказав: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Глава 19, стих 15. Тогда уже и он их оставил, когда они его оставили. Потому-то он и говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей ваших, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Что значит, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет? Это он говорит о кресте. Чтобы ученики не смущались мыслью, что он умерщвлен в то самое время, когда и язычники начали приходить к нему, он говорит, что это-то самое в особенности и будет содействовать обращению язычников и распространению его проповеди. Но как слова не так сильно убеждали их, то он уверяет их в том же действительным опытом, говоря, что так бывает и с пшеницей. Она приносит больший плод, когда умрет. Если же так бывает с семенами, то тем более со мною. Но ученики не поняли его слов. Это евангелист постоянно выставляет на вид, желая извинить их бегство впоследствии времени. Такую же речь вел и Павел, рассуждая о воскресении. Третье. Какое же после этого будут иметь оправдание неверующие воскресению, когда оно ежедневно представляется в семенах и в растениях и при нашем рождении? Ведь прежде нужно истлеть семени, и потом уже бывает рождение. Впрочем, говоря вообще, где действует Бог, там нет нужды в умствовании. Каким образом Он сотворил нас из ничего? Это я говорю христианам, которые говорят о себе, что веруют Писанию. Но я скажу нечто и на основании умствований человеческих. Одни из людей живут порочно, другие — добродетельно, но из числа порочных многие доживают до глубокой старости, наслаждаясь счастьем. А с людьми добродетельными бывает противное. Когда же каждый из них получит по заслугам? В какое время? Это так говорят, но не будет воскресения тел. А разве они не слышат, что сказал Павел? Тленному сему надлежит облечься в нетление. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 53. Здесь речь не о душе, потому что душа не подлежит тлению. Да и восстание свойственно тому, что пало, а пало тело. И почему ты не хочешь допустить воскресение тел? Разве это невозможно для Бога? Но говорить так — дело крайнего безумия. Или неприлично? Почему же неприлично, чтобы существо тленное, участвовавшее в труде и смерти, приняло участие и в венцах? Если бы было неприлично, то оно не было бы сотворено вначале, и Христос не принял бы на себя плоти. А что Он и принял, и воскресил ее, послушай, как Он говорит: «Вложи персты и посмотри, ибо дух костей и жил не имеет». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27, и Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Зачем также он воскресил Лазаря, если лучше воскреснуть без тела? Зачем поставляет это в ряду чудес и благодеяний? Да зачем и вообще дал пищу? Нет, возлюбленные, не обольщайтесь еретиками. Есть подлинно и воскресение, есть и суд. Отвергают их только те, которые не хотят дать отчета в своих делах. И притом воскресение должно быть такое же, каково было и воскресение Христова, потому что Христос есть начаток, первенец из мертвых. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 18. Но если воскресение состоит в очищении души и освобождении от грехов, а Христос не согрешил, то как мы избавились от клятвы? Да и как он говорит: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего» — глава 14, стих 30. Ведь это значит, что он безгрешен. Итак, по их мнению, Христос или не воскрес, или, если воскрес, то до воскресения согрешил. Но он и воскрес, и греха не сотворил, следовательно, воскрес телом. А то нечестивое учение есть не что иное, как порождение тщеславия. Будем же избегать этой болезни, ибо сказано: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Это не учение апостольское. Маркион и Валентин — вот кто это выдумал. Будем же убегать этого, возлюбленные. Ведь при неправых догматах нет никакой пользы и от доброй жизни. Точно так же, как и наоборот, здравые догматы бесполезны при порочной жизни. Эллины породили это, а они, еретики, распространили, заняв у языческих философов и утверждая, как то, что вещество не создано, так и многое тому подобное. Таким образом, как сказали они, что если бы не было несозданного вещества, то не было бы и Творца, так отвергли и воскресение. Но не будем внимать им, зная всемогущую силу Божию. Не будем внимать. Это я говорю вам. С своей же стороны мы не откажемся вступить с ними в борьбу. Человек безоружный и беззащитный легко может быть пленен, хотя бы он вступил в борьбу с слабым, хотя бы он был сильнее его. Если бы вы внимали Писанию и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, а напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но как вы не умеете пользоваться Писанием, то я и боюсь за эту борьбу, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас. На самом деле нет ничего слабее их, потому что они лишены помощи от Духа. Если же они пользуются мудростью языческой, то этому не должно удивляться, а напротив, стоит посмеяться, что они руководствуются глупыми наставниками. Действительно, эти наставники ни о Боге, ни о Тваре не могли дойти ни до чего истинного. Но что у нас теперь знает всякая вдовица, того не знал и сам Пифагор. Они говорили, например, что душа бывает то растением, то рыбой, то псом. Уже ли таких, скажи мне, следует слушать? Какое же для этого основание? Они велики на улицах, отращивают красивые волосы и одеваются в плащи, этим и ограничивается их любомудрие. а посмотришь внутрь, все прах и пепел. Нет ничего здорового, но гортань их — открытый гроб. Псалом 5, стих 10. Все полно нечистоты и тления, и все догматы их исполнены червей. Так первый между ними почитал Богом воду, следующий за ним — огонь, третий — воздух. Все же полагали найти его в телах. Ужели же, скажи мне, следует удивляться таким, которые не имели даже понятия о бестелесном Боге? Если же они, наконец, и приобрели понятие, то это было уже после того, как в Египте они вошли в сношение с нашими. Но чтобы не возбудить между вами большого шума, я здесь окончу свое слово. Если бы я начал подробно излагать их мнение, как рассуждали они о Боге, как о веществе, как о душе, как о телах, то последовал бы великий смех. Притом они и не нуждаются в нашем опровержении, они сами опровергли друг друга. Так, написавший против нас книгу о веществе, сам себя опроверг. Потому, чтобы не утруждать вас понапрасну и не развивать перед вами лабиринта слов, вместо всего этого я скажу вам, что надобно внимать Божественному Писанию и не вступать в бесполезные словопрения. Это же внушает и Павел Тимофею, второе послание к Тимофею, глава 2, стих 14, несмотря на то, что последний был исполнен великой мудрости и имел силу чудотворений. Последуем же его внушению, и, оставив пустословие, будем заниматься делами, то есть братолюбием и страннолюбием, и особенно позаботимся о милостыне, чтобы достигнуть обетованных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.